Мы продолжаем изучать послание апостола Павла к Тимофею. Это важное послание для церкви. Я думаю, что правильнее было бы сказать, нет неважных посланий. Независимо в какое время оно и в каком контексте было написано, это Божье Слово. Я смотрю, в нашем зале есть новые люди, и, возможно, вы далеко вне контекста. У нас уже это 11-я проповедь, и где-то, возможно, вам будет сложно понять всю вот панораму предыдущих тем апостола Павла. Но если вам интересно прослушать предыдущие, вы можете воспользоваться возможностью. Но мы продолжаем смотреть на то, чему Павел научает молодого служителя церкви в непростой церкви. Мы с вами говорили, что в этой церкви были трудности, и прошлая проповедь была о том, что в церкви нужна или крайне необходима церковная дисциплина. Во-первых, для того, чтобы исправлять согрешающих. Если они не исправляются, они должны быть удалены из церкви, чтобы церковь не заболела, если обобщить. Дальше Павел продолжает тему молитвы в церкви. Обратите внимание, друзья, вот в нас, в людях, да, вот верующие или неверующие люди, есть вот такой эксклюзив, где мы гиперлюбим себя. Даже будучи христианами, молясь Богу, у нас есть круг наших нужд, в центре которого мы сами. Мы молимся о себе, мы молимся о ближних наших. Это опять-таки с тем, чтобы мы не страдали. Если я не страдаю, а страдает ближний, то косвенно я уже начинаю страдать. И вот этот вот круг, он очень узкий. Но Библия настолько уникальная книга, что она нам не подчиняется. Она не идет на поводу нас. Она всегда, вот если вы читаете, без всякой предвзятости, мы увидим, что всегда она конфликтует или атакует человеческие претензии на самих себя в любых сферах. Если мы упрощаем путь спасения, то мы увидим, что Христос его усложняет. Мы не сможем попасть на небеса на своих условиях. Если мы ищем путь освящения, то опять-таки мы не можем найти путь освящения, формирования нашего характера на наших условиях, только на условиях, которые Бог предлагает. Даже тогда, когда мы молимся Богу. Вспомните вкратце вопрос Нагорной проповеди, где Иисус поднимает вопрос молитвы, или вопрос поста, вопрос пожертвования. Все это Бог предусмотрел, но то, как люди это видоизменили в свою пользу, стало в Божьих глазах не просто криво, а опасно, греховно. Поэтому он выравнивает и говорит, я говорю вам, какой должна быть молитва. Я говорю вам, как нужно поститься, как нужно проявлять дела милосердия, сострадания, любви, заботы, как вы не должны судить друг друга. Многие все эти вещи в религиозном формате, они не защищены от того, что туда может вкрасться грех и вывернуть все наизнанку и все испортить. Павел, будучи движим Духом Святым, он четко понимал, чем должна заниматься церковь? И вот то, о чем мы сегодня с вами поговорим, это достаточно неудобный для нас аспект. О ком-то молиться. И молиться о тех, кто может быть нам неудобен. И сегодня мы посмотрим. И Бог должен работать с нашими сердцами. Знаете, на чем я себя поймал, когда я готовил проповедь? В одном из эпизодов я остановился и подумал, я готовлю план проповеди для проповеди. Или в этой проповеди я хочу, чтобы Бог изменял меня. Я вам признаюсь, это очень слабая сфера молитвенной жизни у меня лично. Я об этом крайне редко молюсь. Наверное, самая величайшая чистота моих молитв об этой теме, это на молитвенных собраниях. И то, если мне выпадает честь помолиться на эту тему. Я думаю, вы себя сейчас тоже здесь увидите и услышите. Вторая глава. Первое послание Тимофею, с первого стиха читаем. Наш раздел сегодня будет в первые 8 стихов. Мы постараемся пройти за отведенное нам время эту мысль апостола Павла. Итак, первое послание Тимофею, вторая глава, с первого стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить там жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, и един посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Мы посмотрим с вами, друзья, на этот план, который сам апостол Павел представляет, только с нашей формулировкой. Павел научает Тимофея, чтобы они не забыли главную сферу ходатайственной молитвы, которая выходит за пределы церкви. Заметьте нашу церковную группу. Когда есть какая-то нужда, финансовая, физическая или какие-то другие, мы пишем, помолитесь, пожалуйста, у меня то-то и то-то, или я еду туда-то и туда-то, мне нужно вот это и это, поддержите в молитве. Реагирует народ очень быстро. Потом перезванивают, спрашивают, ну как, все получилось. Но когда последний раз кто-либо написал, давайте помолимся о властях, я думаю, что многие евангельские церкви не похвастаются подобной любовью к внешним. Но об этом мы чуть попозже. Вот начинается вторая глава, где Павел говорит о содержании молитвы, молитвы ходатайств, просьб, которые должны выходить из церкви, за пределы общины, влияя на других людей. Здесь перечислены три такие характеристики содержания молитвы. Мы кратенько на них посмотрим. Вообще Павел говорит, прошу совершать прежде всего, то есть приоритетом в церкви, чтобы были молитвы. Заметьте, не молитва слова, которые читают чьи-то молитвы, молитву Моисея, молитву Исаии или еще чьи-то молитвы. Ваши личные молитвы, живущих людей в это время, знающих контекст, в котором вы сейчас находитесь, нужды, которые сейчас у вас есть, влияние, которое на вас сейчас из мира происходит, чтобы вы оказывали влияние на этот мир. То есть, где-то косвенно Павел желает показать, перестаньте недооценивать молитву. Если бы вы были активны в молитве так, как вы активны в простых разговорах, в посвящении каким-то другим вещам, вы бы испытали неоценимую силу того, что, и увидели бы преображение общества, как это работает. Но ощущение такое у многих христиан, к сожалению, что молитва – это какая-то пустая трата времени, какое-то пустое времяпрепровождение. Я молюсь, ну, возможно, потому что так надо. Может быть, какая-то доза успокоения придет моему сердцу. Ну, нужно Бога прославить, нужно, повторюсь, возможно, помолиться о родных или о церкви. Вот где-то мы ограничены. Тем более, это усугубляется, когда нет прямого ответа, быстрого ответа с тем результатом, который мы ожидаем. И вот раз за разом у нас доза какого-то расположения к молитве, она становится примитивнее. И потом сходит на нет к формальности. Вот здесь Павел такой нашатырный спирт чуть-чуть подбрасывает, чтобы пришли в чувство. Не игнорируйте силой молитвы. Это Божье средство благодати, которое очень эффективно как для наших душ, так и влияние на тот мир, в котором мы с вами живем. Итак, прежде всего Павел говорит, прошу совершать молитвы. И вот три главных ключевых момента, что должно быть в ходатайственной молитве. Первое – прошение. Очень интересное греческое слово. А корень его указывает на то, что это выражение крайней нужды или какой-то потребности. Например, в обществе какой-то кризис, возьмем, да, пандемия. Это нужда. Верующие умирают, неверующие умирают. Неверующие болеют, верующие болеют. Это факт. От него никуда не деться. Мы видим, что многие церкви из-за этого пустеют. И многие другие какие-то причины. Возьмем, возможно, какие-то политические потрясения, где-то там на границах война зреет, там еще какие-то вот экономические, может быть, какие-то трудности. Является ли это нуждой для церкви, которая внутри общества живет и должна на это каким-то образом реагировать? Совершенно верно. В этом есть нужда. Поэтому Павел говорит, определите нужду. Заметьте, дайте название проблеме и молитесь. Не просто абстрактно молитесь, спасибо Боже тебе за погоду. Это хорошо. Я вспоминаю, когда вот зима начиналась у нас, вот первый снежок так начал пролетать, редкий случай в нашей местности. Тишина такая, вот ветра нет, я иду. Вот внутри какая-то, не знаю, вот детская радость и восторг меня посетили. Думаю, Господи, как хорошо, что не камни с неба летят. Просто нежный, красивый снег. Вот на эту землю, на этих людей, которые заслуживали, чтобы камни летели. И причем в большом интенсиве. Всякий, кто голову высунул сюда, чтобы он получил, и получил чувствительно. И понял источник, откуда это летит. Это не самолета бросают. А он милостиво и нежно проявляет заботу об этой земле. Потом дождик, потом солнце, потом весь этот водоворот Божьей заботы о земле, чтобы в конце концов живущие на земле были сыты, здоровы, счастливы. Это Он. Так вот, мы, живя на земле, мы должны таким же образом, имея сердце Бога, имея Дух Его, заботиться о тех, кто вокруг нас. Это должно быть. И мы никогда не должны быть, что когда-то мы были частью того, то, что мы называем сегодня внешние или мирские. Мы там когда-то были. Наши друзья, наши родственники до сих пор остаются по ту сторону баррикад. И вот апостол Павел как раз-таки указывает на этот момент. Определите нужду. И в прошениях обращайтесь к Богу. Дальше следующее слово «моление». Очень интересное слово, но оно у нас ничего не передает конкретного. А буквально это слово значит «ходатайство». Это просьбы о ком-то. Есть нужда, теперь я об этой нужде прошу, или мы просим об этой нужде. Ходатайство – это всегда акцент на то, что кто-то является посредником. Теперь почувствуйте, друзья, эту привилегию. У неверующих людей нет ни одного права, ни одной возможности быть уверенным в том, что Бог их будет слышать, и Он им ответит. Если захочет, сделает. Но причин, по которым Бог будет слушать людей – нет. Люди неверующие, когда читают молитву «Отче наш», они доходят до самого главного для себя. Хлеб дай нам на этот день. Но никогда не задают вопрос, а является ли Бог моим отцом? А являюсь ли я его детем? А если да, то посредством чего я стал им? Слышит ли он меня? Вот вообще это удаляется из всякого сознания человека. Смотрите, эту молитву повторяют как какой-то шаблон. Так вот, говоря о ходатайстве, это привилегия тех, кто имеет связь с Богом в отношениях и живет в горизонтали с людьми. Вот здесь очень четко становится и понятным то, что Петр писал. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, чтобы возвещать чудные и славные дела Божьи. Так вот, церковь – это ходатай пред Богом об этом мире. Время от времени я говорю, если вы помните, что если бы этот мир знал, благодаря чему он еще живет и существует, была бы очередь с просьбами «помолитесь». Об этой сфере, помолитесь об этой сфере, молитесь, молитесь, молитесь. Мы сейчас немножечко позже увидим, насколько это важно. Итак, во-первых, это прошение, знать нужды, ходатайство. И третье, то, что Павел здесь говорит, благодарение. Нам нужно учиться быть благодарными. Я сейчас говорю это в контексте окружающей среды. Ну, например, я достаточно часто встречаю недовольных христиан. Христиан в нашей местности, христиан в благополучном Западе, у которых на порядок условия быта выше, чем наши. О чем это говорит? Человек никогда не достигнет точки, чтобы сказать: «Хватит, я доволен, спасибо Боже тебе». Теперь я обращаю внимание на других людей, у которых какие-то нужды больше, чем мои. Никогда мы не будем довольны. Всегда будет какое-то внутреннее раздражение, негодование, какая-то злоба. Но нам нужно быть объективными. Подумать о христианах, которые живут в других условиях. Подумать о тех людях, которые живут, не знаю, десятилетиями на съемном жилье, у которых удобства, возможно, на улице где-то, которым нужно греть воду детям дровами или еще чем-то. Я вот просто говорю, это реалии. В нашем контексте люди живут в таких условиях. Но у нас всегда появляется какая-то, не знаю, обида на власти, обида на жизнь, где мы начинаем роптать, что нас дорогу не заасфальтировали в том месте, но зато есть транспорт, там, не знаю, слабый напор воды, но все равно вода это есть. И вот, понимаете, маленькие такие детали, они каким-то образом выявляют нас. Вот Павел говорит: молитесь, зная нужды. Есть плохая проблема в той или иной сфере быта, молитесь об этом, ходатайствуйте. Но не забудьте быть благодарными. Вот это три вещи, как ключи, которые открывают нам к теме, о чем молиться. Вот первая часть второго стиха. Павел указывает на объект молитвы. Это горизонталь. Это то, о ком мы должны молиться. Во-первых, это все люди. Он обобщает. Молитесь о всех. Учитывая контекст, понимая о том, что церковь того времени была смешанная, там были язычники или обращенные из язычников и были обращенные из иудеев. Понимая то, что иудеи всегда претендовали на эксклюзив своего этноса, у них были претензии, в первой главе мы уже видели, обращали внимание на это. Поэтому даже язычники из греческого контекста, они с пренебрежением относились к язычникам, которые жили севернее, которых называли там скифами, варварами и какими-то другими там именами. И они понимали, что это вообще далекие от общества, от цивилизации люди. Так вот, Павел говорит: молитесь о всех людях. Есть у вас нелюбимые народы, нации, которые понаехали? Я думаю, что есть. Смотрите, когда Господь в Нагорной проповеди учил подобным истинам, Он не просто обобщенно говорит: молитесь о всех людях. Мы должны это прочитать и снова вздрогнуть. Потому что это как раз-таки то, или та сфера, куда Он заходит в наши потаенные комнаты, куда бы мы не хотели, чтобы Он заходил. Матфея 5 глава, 44 стих. Я говорю вам, любите врагов ваших. Здесь многие люди пришли бы просто в панику. О чем ты говоришь? Любить врагов? Враг – это не сосед, который в 6 утра начинает ремонт делать и который до бесконечности заливает вас, когда вы только ремонт сделали. Это не тот враг. Враг – это кто реально портит вам жизнь, наносит оскорбления. Если даже он каким-то образом устроил вашу жизнь кошмарной, что вас уволили с работы, или он вам нанес какое-то увечье, или он оскорбил вашу жену, если она у вас есть, или мужа, или детей ваших, причинил какой-то реальный ущерб и не прекращает этого делать. Вот где-то приблизительно, вот здесь мы могли бы сказать, это враг. Христос говорит, любите врагов. Дальше. Благословляйте проклинающих вас. Можно сказать, ну, я люблю, я благословляю. Теперь смотрите. Реально благотворите ненавидящим вас. Благотворить – это значит внешне проявлять активные действия, которые очевидны. То, что внутри – это одно. Мы можем даже сами не разобраться. А вот снаружи оно должно проявиться. Это намного сложнее. И вот, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это слова Христа. Что с этим делать? У нас все наоборот. Мы любим любящих нас, мы благословляем благословляющих нас, мы благотворим благотворящим нас, мы молимся за помогающим нам. Вот это наша сущность. Вот почему Библия не подчиняется нам. Вот почему она всегда атакует нашу плоть, нашу затверделую эту корку эгоизма. И вот Писание как раз-таки говорит, молитесь о всех людях. Молитесь о всех людях. Я думаю, с сегодняшнего дня этот пласт должен сдвинуться в нашем голове, в нашей голове, в нашем сознании, в сердце. И мы должны подчиниться этому Писанию. Я в том числе. Во-вторых, Павел говорит, молитесь о царях или о президентах страны. Когда он говорит во множественном числе о царях, во-первых, это значит, неважно какой сейчас царь, и какой его сменит. Молитесь о должности, кто ее занимает. Не молитесь просто о личности, а молитесь о титуле, который занимает этот престол. Это во-первых. Во-вторых, молитесь о тех там, где вы живете. Сегодня вы живете в Риме, завтра вы будете жить в Берлине. Потом вы живете в Лондоне, потом вы живете в Ефесе, потом вы снова вас закинуло, не знаю, какой-нибудь там Дамаск или еще куда-нибудь, Вавилон. Где бы вы ни были, вы должны молиться о своих руководителях. Когда вы последний раз молились о своем президенте? Я не говорю о том, кто вам нравится, которого вы выбирали или голосовали. О том, кто реально сегодня находится у власти. Можно говорить, что слишком долго, подтасовки с выборами и еще чем-нибудь. Это не наше дело. Он там есть. Он там есть. Можно сказать, что несправедливое правление. Не наше дело. Молиться нужно не о том, чтобы Бог сместил его и убрал, и наказал. Это тоже молитва. А молиться нужно о том, чтобы Бог дал страх Божий ему, мудрости, даже здоровья. Самое лучшее – покаяние. Он человек. Перед ним вечность. Перед ним вечность. В скобочки возьму. Я не хочу возвеличивать нагрузку, да, или показывать, насколько эти люди загружены, но подумайте. Всякий, у кого есть семья, легко управлять вот в формате четырех или пятерых или шестерых человек в доме. Балансировать экономику свою, заботиться о хозяйстве, поддерживать мир между детьми. Подумайте. Мы поймем, что это, ну, непростая задача. Теперь умножьте это на титул президента, который управляет внутренней политикой, внешней политикой и многими другими аспектами. Хотели бы поменяться местами? Ответственность огромнейшая. Но я вернусь к нашему тексту, к нашему размышлению. Был такой Божий пророк Аввакум, слышали? Приблизительно он современник Иеремии. Может быть, чуть-чуть раньше он жил, чем Иеремия. Но где-то в одно историческое время. Этого человека можно назвать человек с повышенной чувствительностью справедливости. Или у него гиперчувствительность к справедливости. И вот он якобы заметил то, что Бог не замечал. И вот если вы перечитаете эти три главы коротенькие этого пророческого слова, да, то вы заметите, что Аввакум представляет Богу претензию. «Посмотри, Боже, что творится в народе твоем». И он перечисляет несправедливость, глумление друг над другом, ложь и коррупция, и вот безобразие, как со стороны священников, так со стороны правителей. Это ужас. Боже, где ты? Куда ты смотришь? И когда ты вмешаешься, чтобы увидеть, что ты проявишь свой суд? Бог ему говорит: Аввакум, я сделаю. Спеши, я сделаю. Я услышал твою молитву. И потом Бог ему начинает отвечать, как он решит эту проблему. И Бог ему сказал: я накажу то, о чем ты говоришь, и священников, и царей, и народ. Но только не так, как ты хочешь. А я накажу руками язычников. Я подниму Вавилон, и они сделают ужас в этой стране. И вот когда Аввакум услышал подобное, он говорит: губы мои задрожали. Он просто пришел в дичайшее беспокойство. Он не ожидал этого. Он хотел, чтобы Бог его просто сместил, этого царя, поставил благочестивого, такого как Давид, или по крайней мере уж как Соломон, хотя это его внутренняя семейная проблема была, сколько у него было жен. Зато экономически страна процветала, не было войн. Вот что-то подобного он хотел. Но Бог говорит: нет, я сделаю. Но только моими путями, моим инструментом, который я решу. Знаете, о чем просить? Знаете, как просить? Возможно, во время Второй мировой войны или в этот период верующие просили: Господи, смести Сталина, столько верующих людей этот неверующий отправил в тюрьмы, в лагеря, столько церквей разрушил. Я не знаю, было ли это так на самом деле. Бог мог сказать: ну, хорошо, руками Адольфа Гитлера. Хотите? Вокруг вас будет дым, пепел, родные ваши погибнут. Я это сделаю. Церкви будут на какое-то время. Вот здесь мы не должны претендовать на то, что мы умнее Бога. Здесь мы должны стать в позицию смиренных людей и знать нужду. Да, если, допустим, взять опять-таки крайнюю точку глумления там, правителей над народом, там Северная Корея, то там не вопрос религии, там вопрос просто дикого безумия. Но мы не знаем, или люди, живущие там, не знают, что будет для них лучше или хуже. Все, что нужно в данном случае, это просить Богу: Господи, ты видишь глумление над народом, защити нас, услышь нас, помилуй нас. Вот это все, что верующие должны делать. Это вот смиренная позиция, которая Богу говорит о нужде и ходатайствует. Но ходатайствуя даже о таких, как Ким Чен Ин, и тогда, когда верующие жили в период Сталина, я думаю, они правильно понимали этот текст и молились. Но вы знаете, время, когда жил апостол Павел, любой Сталин казался бы просто школьником-хулиганом во дворе и вот в сравнении, допустим, с Нероном или Домицианом. Павел об этом говорит: молитесь о царях. Люди, которые платили налоги, а они эти налоги брали и вкладывали в языческие храмы. Они их тратили на войну. Они тратили их на попойки, они тратили на бесполезные свои удовольствия. И Павел при этом говорит, подчиняйтесь. Не странно ли? Для нас странно, для Бога не странно. Два текста хочу, друзья, прочитать, говоря о том, что нужно с почтением и любовью Божьей относиться к правителям. Мы уже упоминали о Навуходоносоре, об этом человеке, который немало принес бед Израилю. Это так умягченно говорю, упрощенно. На самом деле он просто уничтожил их государственность. На глазах людей, когда они видели, что разрушаются синагоги, разрушается храм, выносится оттуда вся божественная утварь, которая когда-то служила поклонению, потом с лица земли стирается этот славный город Иерусалим. Какое отношение к этому человеку должно быть? Самое презренное и отвратительное. Но на этом все не закончилось. Он очень много людей увел на свою территорию. Многих людей, таких как Даниил, что он с ними сделал? Сделал евнухами. Это для мужчин унижение. Поставил служить на их должности, чтобы они управляли еще их делами. И вот послушайте. Несколько встреч прямых было у Даниила с Навуходоносором. И вот этот человек, не друг апостола Павла, новозаветного верующего, который вкусил на себе благодать искупления Христа, это молодой юноша, который к тому времени, возможно, уже был зрелым мужчиной. Но вот смотрите, когда Навуходоносору приснился очередной сон, и Даниил понял его значение, и когда Навуходоносор говорит, Валтасар, давай, помните, запасное имя было у него. Давай, объясняй. Он увидел, что он просто пришел в смущение. Вот что Даниил говорит. И отвечал Даниил и сказал, 4 глава, 16 стих. Господин мой, то есть хозяин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Что бы мы сделали на месте Даниила? Пришли бы к Сидраху, Месаху и Авдинагу и сказали, конец этому парню. Мы порадуемся на его безумном образе жизни, будем наблюдать, как Бог просто его унизит. Так ему и надо. Другого он ничего не заслуживает. Все наоборот, господин мой, твоим врагам бы это значение, этот сон. Вот отношение к царям. Если у нас другое отношение, с нами что-то не так. Вот эту сферу Бог должен выровнять, друзья. Понимаете, мы дальше не будем духовно расти, если будет в нашей духовной жизни тромб, мешающий циркуляции вот этой здоровой, сбалансированной христианской жизни. Возможно, мы вырастем до какого-то уровня и дальше не поднимемся никогда, потому что этой части мы не подчиняемся. А Бог не будет жить на наших условиях. Мы должны жить на Его условиях. И для нас это будет благо. Еще один текст. Реакция Давида на Саула. Вот это настоящий враг был. Саул был настоящим врагом Давиду. И тут очень очевидно, очень ярко показано, каким врагом был. Он не просто клеветал на Давида. А Давид несколько раз уворачивался от копья, которую швырял в него. Он посвятил свою жизнь просто уничтожить Давида, и он это делал. Теперь помните, когда они два раза поменялись местами, когда у Давида была возможность просто этого врага сделать из него шашлык, шомпором этим проткнуть, и все, конец истории. И когда эти возможности случались, друзья Давида говорят, давай, вот, смотри, Бог тебе подарок сделал. Вот так можно истолковать. И вот что Давид говорит людям своим. 1 Царств, 24 глава, 7 стих. «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него. И снова, ибо он помазанник Господень». Давид говорит, Бог его поставил. Захочет его Бог убрать, он его уберет сам. Либо на войне, либо через болезнь, либо через автокатастрофу, либо через какие-то другие авиакатастрофы, на чем там тогда летали, ездили. Давид четко понимал, он его поставил, и он его уберет. Моя рука здесь не будет причастна. По-человечески Давид не был мазохистом, которому нравилось просто упражняться, гонять по скалам, горам, жить где-то в пещерах, есть скудно, и вот ему приносило какой-то такой, знаете, адреналин, ему нравилось это. Нет. Нет, и еще раз нет. Но вот все это к тому, друзья, чтобы мы понимали и четко видели, что этот вопрос связан очень плотно к нашей практической христианской жизни. И Павел обобщает и говорит, и за всех начальствующих молитесь. Не просто за всех людей, за все нации, не просто за всех правителей, а за всех начальствующих, кто ниже рангом, от президента до уборщицы где-нибудь в троллейбусном управлении, где вся эта структура и механизм работает. Откуда Павел это взял? Он сам был убежден. Римлянам 13 глава, первые два стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Заметьте, «всякая душа да будет покорна добрым властям, высшим властям». Все. Почему? Потому что это Божий институт управления. Другими словами, даже самый плохой институт управления – это лучше, чем вообще отсутствие этого управления. Это вот махновщина, да, во времена гражданской войны, когда вообще хаос был. Ты не знаешь вообще, что происходит. Кто к тебе придет и кому пожаловаться, если что-то у тебя отнимут. Просто у тебя должен стоять там пулемет «Максим», и ты должен защищать свой двор или свой дом сам. Если у тебя есть, не знаю, там обойма, лента с этими штуками, да, вот, которые стреляют. Но не у всех это было. Вот это хаос. Но Павел говорит, нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Снова Павел акцентирует. Смотрите, поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению. И последствия. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Вот и все. Можете прочитать ниже этот текст, где Павел разворачивает и показывает, в каких сферах должна проявляться эта покорность или отношение, или уважение. Но Бог установил институт управления. И этот механизм должен работать. Может быть, маленькое примечание я могу сделать, что церковь должна повиноваться властям до каких пор? Есть границы? До тех пор, пока это не противоречит Слову Божьему. Бог является высшим монархом, царем, Господом неба и земли. И его установления, они являются незыблемыми. Поэтому, когда власть нарушает Божье установление, вот тогда церковь имеет право не повиноваться властям. Маленький пример. Можете вспомнить из Писания, когда церковь не повиновалась властям? Деяния апостолов. 4 глава и другие главы. Совершенно верно. Когда власти сказали, молчите, ни одного слова об Иисусе Христе. Хотите ходить в синагоги, слушайте, в храм посещайте, никаких проблем. Но распространять учение о Христе мы вам запрещаем. Вот вам закон, как это, Яровой. И все поняли, ну, хорошо. Ваше дело устанавливать законы, а наше дело оценивать их, Божьи они или нет. И апостолы не подчинились. Их первый раз поколотили, на всякий случай, чтобы они поняли, что этим не закончится, если они не подчинятся. А потом стали сажать в тюрьмы, и потом стали головы сносить. Но возвращаясь к нашей теме, здесь Павел призывает в молитве ходатайства обращаться к Богу с благословением об окружающих нас людях, удобных или неудобных, о царях и правителях, и о всех чиновников вот этой вот, этого ранга. Третье. Цель молитвы. Какой должен быть результат, когда мы молимся и о властях, и о людях, и о той местности, где мы живем? Самое первое, очень простое. Смотрите, что Павел говорит. Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Другими словами, чтобы вы жили сбалансированной жизнью, не в хаосе, в спокойной жизни. Вот текст, тоже потрясающий, Иеремия 29:7. Кстати, Бог через пророка говорит, когда вас переселят в Вавилон, да, будет не то же самое, что Иерусалим. Чужая речь, чужая культура, чужие нравы, вы будете чужаками. Но смотрите, что он говорит, Господь, заботьтесь о благосостоянии города, то есть о Вавилоне идет речь, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Это Бог говорит. Что значит заботиться о благосостоянии города? Поддерживать существующие порядки и законы. Быть законопослушным гражданином. Бог никогда не призывал церковь или народ Божий, чтобы они были бунтарями. Чтобы они влияли на власти, меняя существующую власть посредством революции или каких-то других кипишей, которые заговоры какие-то. Я вот вспоминаю, Дитрих Бонхёфер был хороший богослов, преданный христианин, патриот своей страны во времена нацистской Германии, но не разобрался в этом вопросе. Он хотел Богу помочь убрать Адольфа Гитлера, хотел сделать покушение на него, но не получилось. Его арестовали, этот Божий человек отсидел почти до конца войны, его в апреле 1945 года, в апреле, его казнили. Бог не призывал смещать власть таким образом. Я не знаю, чтобы мы на месте иудеев, переселенных в Вавилон, услышали подобные слова. Заботьтесь о городе, молитесь о благосостоянии этого города. Но вот эта формула. Вам будет хорошо, вам будет благо. Вы будете жить в хороших, нормальных условиях. Еще один интересный текст, где царь Давид молится о преемнике своем, о царе Соломоне. И он обращается к Богу, уже как будто бы рядовой гражданин этой страны. И он просит о будущем царе. Посмотрите, 71 Псалом, первые 4 стиха. «Боже, даруй царю твоему суд и сыну царя твою правду». То есть, суди сына моего или царя будущего. Не оставь его, работай с ним. Даруй ему правду или праведность. Для чего? Второй стих. Чтобы он судил праведно людей твоих, нищих твоих на суде. Да принесут горы мир, вот этот вот плод благополучия, процветания, когда адекватный правитель будет на престоле. Людям холмы и правду, 4 стих, да судит нищих народа, то есть не пренебрегая теми, кто живет за чертой бедности, и да спасет сынов убогого, возвысит их, а гордых смирит притеснителя. Вот молитва о царе, чтобы благополучие было в обществе. Итак, во-первых, цель молитвы, чтобы жизнь была тихой, и безмятежной, сбалансированной, последовательной, без всяких войн и конфликтов. Во-вторых, третий стих, чтобы угодить Богу. Писание говорит, ибо это хорошо и угодно Богу. Богу это нравится. Вот здесь мы понимаем Божий характер. Или отчасти мы можем видеть, что Бог не такой, как мы. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, перелом за перелом. Бог по-другому работает. И вот здесь показано, это нравится Богу, когда Его дети, вопреки этому миру, который вот так реагирует, поступает по-божьему. Бог хочет, чтобы когда мы молимся, от всех людей до царя и всех низких по рангу чиновников, люди что? Смотрите в текст. Чтобы все люди спаслись. Чтобы все люди спаслись. Я процитирую одного пуританина, не знаю автора его. Послушайте, очень интересная мысль. Евангелие в равной степени распространяется и на императора в его власти, и на раба в его беспомощности. Благодать и истина, которые может дать Евангелие, нужны и философу в его мудрости, и простому человеку в его невежестве. Евангелие не знает классовых различий. Царь и человек из народа, богатый и бедный, аристократ и крестьянин, хозяин и слуга – всех включает его безграничное объятие. Я знаю, что у вас возник вопрос. Бог хочет, чтобы все спаслись, а не может, чтобы все спаслись. Что это значит? О всеобщем ли спасении идет речь? Я не хочу, чтобы мы отвлекались на эту тему сегодня, потому что я хочу закончить эту мысль о молитве. Но мы дойдем к 4 главе, где сказано, что Христос есть Спаситель всех людей. И вот мы с вами посмотрим, всех без исключения или всех без различия. Я постараюсь подобрать тексты, чтобы мы увидели, что спасение – это не шанс для людей. Осуществлен некий акт со стороны Бога, а теперь с вашей стороны придите и возьмите. Если нет, то и проблемы. Спасение – это дар Божий, индивидуальный. Может быть, в это тоже трудно поверить, но об этом говорит Слово Божие. Давайте мы будем продвигаться. Итак, во-первых, цель молитвы – проводить жизнь тихую, безмятежную. Во-вторых, это нравится Богу, когда мы молимся о неверующих людях, о тех, кто не заслуживает, чтобы о них молились. Это нравится Богу, мы Ему этим угождаем. Третье, когда мы так делаем, это возвеличивает Отца и Сына. И вот здесь Павел говорит, что один Бог и один посредник, человек Иисус Христос, один Искупитель. Как это возвеличивает Бога, когда мы молимся об этом мире? Или когда благовествуем этому миру? Мы снова говорим, нет пути спасения, кроме того, который Бог определил. Это возвеличивает Бога. Мы не в абстракцию погружаем людей. Мы конкретизируем и говорим, есть один посредник, Господь Иисус Христос. И путь к Богу лежит через веру в Иисуса Христа. Один Бог, мы не многобожцы, не политеисты, и у нас один посредник. И вот Павел говорит, когда мы молимся, мы возвеличиваем Христа, мы убираем всех богов с нашего пути. Мы показываем, что мы молимся во имя Отца и Сына и Духа Святого. Мы молимся живому Богу. Мы общаемся с живым Богом. Мы ведем людей к живым отношениям с живым Богом. Четвертое, что касается молитвы. Мы еще во втором стихе. Вернемся к последней части второго стиха. Качество молящихся. Молиться можно правильно, но когда молитва исходит из неправильного сердца, она не будет эффективна, она не будет работать. И вот Павел говорит, во-первых, молящиеся люди должны быть благочестивыми. Очень интересное слово «эсебия» греческое, которое обозначает внутреннюю праведность в отношениях с Богом. То есть, жизнь молящегося – это правильная жизнь пред Богом. Он не тогда вспоминает о Боге или просит у Бога, когда ему что-то нужно, А в любой момент, когда он приходит к Богу, Бог, видя его, понимает, это сын мой или дочь моя, которые живут в соответствии с благочестием. Это вертикаль. Во-вторых, чистота или буквально почтенность, она уже касается горизонтали. И буквально, если перевести, то это значит уважение. И уважение к людям. Итак, смотрите, качество молящегося. Во-первых, личное благочестие пред Богом. И во-вторых, уважение к людям. Это чистая практическая жизнь. Сколько раз мы попадаем в какие-то неловкие ситуации, когда с неверующими можем где-то конфликтовать, забывая, что мы верующие, и, возможно, этот же неверующий когда-нибудь придет в нашу церковь. Не буду повторяться, но я вам когда-то рассказывал о своих таких неудобных ситуациях, когда со мной случалось, и ситуации, когда случались по отношению меня, верующие люди, которые думали, что я неверующий, и потом мы оказывались в одном собрании. Очень необычные и неловкие ситуации. Так вот, Павел говорит, молитесь Богу, знайте, что этот человек, с которым вы сегодня вот так вот ругаетесь, Бог возьмет, коснется его сердца, и завтра придет собрание, и увидит тебя за кафедрой, или увидит тебя поющим, славящим Бога. Скажет, стоп, где он настоящий? Не будет работать. Вот эти качества, они должны быть в жизни молящихся людей, в жизни церкви. Кратенько, пятый у нас пункт. Павел делает такое примечание о себе в 7 стихе. И я думаю, что вот он просто вклинивается в ход своей мысли, возможно, понимая, что некоторые, которые будут снова его слушать, такие как Александр Именей или Филит, помните, в прошлый раз мы говорили об этих лидерах еретиков, возможно, их друзья, если те уже были отлучены, то на основании чего ты нас учишь? Кто дал тебе право? Почему я должен молиться за императора? Я отдал своего сына в армию, там его просто убили. Или я пошел как непонятно кто, и мои деньги уходят туда, а они там храмы строят. Зачем я должен это делать? Смотрите, Павел говорит. Во-первых, я глашатай Божий. Я глашатай Божьей вести. Он называет себя проповедником. Именно буквально это значит. Другими словами, или более конкретно, я передаю то, что я сам взял у Бога. Он источник, а я просто ретранслятор. Там нет моих слов личных. Я передаю волю Божью. Во-вторых, Павел говорит, я апостол. То есть я посланник его. Я не самозванец. То, что мы видели в начале этого послания, когда Павел пишет письмо Тимофею и говорит о своих титулах, кто он. Поэтому здесь он повторяет. И в-третьих, я учу этому. Хочу объяснить, чтобы вы стали понимать. Итак, проповедник, апостол и учитель. Это его призвание и это его функция. И мы почти закончили. Шестой наш пункт, восьмой стих. Критерии людей, которые ответственны за молитвы. О, здесь непросто. Хочу, чтобы на всяком месте молитвы совершали мужи. А женщина? Я знаю нашей современной евангельской церкви, где запрещают женщинам не просто выходить свидетельства рассказывать, тем более петь, даже вслух в зале молиться. Вот именно этот текст они берут и используют, и говорят, что Библия запрещает женщинам молиться. Но при здравом изучении текста мы видим, что Павел возлагает ответственность на мужчин, чтобы они вели церковь в молитве. Я слышал в одной церкви подобную такую интересную, забавную ситуацию. Да, сестры некоторые в молитвах могут очень долго молиться, когда кто бывал в таких собраниях, когда нет в группах молитв, а когда весь зал молится. Вот. И у некоторых молитвы прямо от бытия до откровения. Они вспоминают всех святых, все события, все ситуации, потом родных, близких, да, молятся о властях. И очень-очень-очень долго. И когда церковь существует очень долго, и уже каждый знает, кто о чем будет молиться и как молится. Вот, и одна сестра начала молиться, Пастор говорит, ну пока сестра молится, давайте споем 2 гимна. Вот как бы так, чтобы мы не теряли время. Не знаю, с этим ли связано, но скорее всего Павел возлагает ответственность на мужчин. А если Господь позволит, в следующий раздел мы посмотрим роль женщины в церкви. Требования Слова Божьего именно к сестрам, чем они должны заниматься, какими они должны быть. Но какие критерии Павел предъявляет к руководителям церкви, которые должны вести церковь в молитве? Во-первых, он говорит, чистые руки или образ, чистая жизнь. Это созвучно с тем, что мы немножечко раньше сказали. Это символ непорочной жизни людей, когда они предстоят пред Богом и учат людей в церкви молиться. Мы должны понимать, я снова вернусь к этой же предыдущей иллюстрации. Если сами служители, например, конфликтны с соседями, да, вот где мы обитаем, и потом мы будем призывать церковь к тому, давайте любить людей, всех соседей, а мы не можем парковку поделить, или, ну, не знаю, снести то, когда какую-нибудь там, ну, пакость сделают. Мы сразу там бросаемся в конфликт, пытаемся с ними просто вот заборы такие поставить, чтобы вообще даже не общаться. Я думаю, что жители, которые вокруг молитвенного дома обитают, они должны говорить, там особые люди собираются. Да, я не разделяю с ними их убеждения, но они вот такие нормальные. И не потому, что нам нужно прогибаться под них и угождать им, а потому, что они видят честность. Потому что они видят открытость, возможность реагировать тогда, когда нужна какая-то помощь. Помните одно время, когда мы арендовали одно такое заведение, большой молитвенный дом? Там вокруг парковки всегда был спор. Я вот с хозяйкой однажды просто общался. Она всегда выходила с разъяренным красным лицом, и у нее просто как с пулемета была очередь нелестных слов. Она думала, что мы просто та община. Я говорю, во-первых, мы просто арендуем. Во-вторых, вы же живете, Божьи люди здесь. Кто? Да вы знаете, как они со мной разговаривают. Да, вы, да. И я не знал. Но я понимаю, может быть, какая-то история была. Может быть, кто-то, вы знаете, вот если прихожан придет, он раз пришел, наскандалил с кем-то, ушел, больше не приходит. А у них картинка такая, что это один из вас. Может быть, такое было, я не знаю. Но факт есть фактом. Попробовать этого человека привести в церковь. Очень трудно будет. Потому что уже построен в ее разуме некий барьер. Я не хочу вас слушать. Что вы там делаете, поете, друг другу рассказываете, это ваше дело. Но я вас увидел в практической жизни. Вот здесь Павел говорит, мужья должны возносить к Богу чистые руки. То есть, там не должно быть никакой фальши. Во-вторых, не должно быть гнева. Если вернуться к предыдущим мыслям, буквально кратенько, то не должно быть гнева на власти, не должно быть гнева на обстоятельства жизни, на все такое, что можно было бы, да посмотрите, да не это, да не то, да не так, сяк. То есть вот это все и является этим препятствием. Вот ответственность на служителях. И последнее. Не должно быть сомнений. Не должно быть сомнений в Боге. Бог всем управляет. И церкви подарил молитву. Если мы будем следовать подобной инструкции, потоки мира и радости придут в нашу жизнь. Даже тогда, когда нам кажется, что нет ответа. Даже тогда, когда нам кажется, что ничего в этом мире не меняется. Даже тогда, когда эти правители продолжают жить так, как будто бы Бога нет, и Бог как будто бы не обращает внимания на них, и все идет каким-то своим таким ужасным чередом. Вспоминайте Аввакума и его жалобу. Его справедливость, его желание расквитаться с теми нечестивцами, Бог может это сделать. Но Он сделает это на своих условиях. И, возможно, мы тогда скажем, не отмени свое решение, но будет поздно. Вот почему в церкви нужна или крайне необходима ходатайственная молитва. У нас есть о ком молиться, у нас есть учение, как молиться. И у нас есть ожидание того, что эта молитва может принести в жизнь церкви. Друзья, будем этому учиться. Пусть в этом прославится Бог. И будет огромное благословение для нас, церкви, подчиняясь Ему. Помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе за каждую тему, когда мы изучаем, мы видим, что Ты посылаешь нам то, в чем мы нуждаемся. Мы благодарим Тебя за эту честь быть детьми Твоими, быть посредниками между Тобою и этим миром. И Ты дал нам эту огромную привилегию. Я хочу признать, Господи, свою проблему, то, что для меня это самая слабая сфера, где я меньше всего об этом думаю, тем более меньше всего молюсь о тех, кто по моему внутреннему расположению недостойны, чтобы о них молились, тем более желали им блага. Но я знаю, Господи, что это угодно Тебе, чтобы так было. Поэтому, Господи, я раскаиваюсь пред Тобой, я хочу, чтобы Ты эту сферу в моей жизни исправлял, чтобы Ты исправлял эту сферу жизни в нашей церкви, чтобы мы были людьми, подобными Даниилу, Давиду и многим другим, которые с уважением и почтением относились к своим врагам. И в этом было благо для народа через них. В этом была слава Твоя, в этом была Твоя премудрость. Благослови нас, Господи, подчиняться истинам Твоим. Благодарим Тебя, Господи, за премудрость Твою, за силу Духа Святого, за воздействие Твоего Слова на наш разум, на наши сердца. Пусть вокруг нас изменяется этот мир по молитвам Церкви Твоей. Молимся сейчас, Господи, о наших властях, властях города, властях страны, об этих конфликтных ситуациях, которые есть между Россией и Украиной. Просим, Господи, чтобы Ты вмешался и остановил любые провокации, любые ситуации, которые могут привести к человеческим жертвам и кровопролитиям. Услышь, Господи, Церковь Твою и защити Церкви Твои, чтобы никто из народа Твоего не пострадал. Даруй нам жить мирно, безмятежно, благополучно в наши дни, которые Ты нам даруешь. Пусть в этом прославится имя Твое. Благослови, чтобы в нашем городе чиновники были мудрыми, благочестивыми, понимающими свою ответственность пред Тобой, что однажды они тоже предстанут и будут давать отчет за те должности, которые Ты им верил, за те ресурсы, которые Ты им верил. Благослови церкви, чтобы они молились о властях, и чтобы церкви молились друг о друге, чтобы большое количество церквей могло влиять на благосостояние города и той местности, где мы живем. Благодарим Тебя, Отец, то, что Ты в ходатайстве своем сегодня любишь этот мир и желаешь, чтобы многие из разного сословия, наций, народов, этносов услышали о Христе и спаслись. Подчиняем свою волю Твоей воле. Будь превознесен, будь благословен, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.